Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма при Синодальном отделе по благотворительности. Здравствуйте, Валерий Константинович.
Привет.
И Валерий Колосков, тренер по карате,
детский тренер,
это важно, телеведущий. И сегодня мы узнаем о Валере еще с одной стороны. А еще это муж Тутта Ларсен,
да.
Тоже очень важное
Привет.
Качество.
Добрый день.
Это, наверное, самое важное.
Ну, по-разному бывает в разные периоды жизни.
Ну, важнее семьи же нет ничего.
Это правда. Сегодня у нас эфир, который выходит накануне Всероссийского дня трезвости. 11 сентября вся страна знает, что будет День трезвости. День трезвости – это праздник, который учредила Русская Православная Церковь, и который поддержала Министерство здравоохранения, и во всех регионах страны мероприятия проводятся. И дай бог, чтобы трезвость утверждалась. А мы сегодня не просто так собрались, потому что сегодня у нас мы хотели поговорить о истоках этого праздника и о том, что такое трезвость сегодня, зачем вообще она нужна, и есть ли какая-то, скажем так, проблема в той трезвости, в которой мы знаем, и зачем она нужна именно в нашей стране, потому что, конечно, мы знаем, что в целом в России проблема пьянства и злоупотребления алкоголем, скажем так, корректнее, проблема действительно актуальна, и мы с Валерием Константиновичем в свое время, я помню, даже делали какое-то исследование, да, сами смотрели, насколько в регионах востребована эта история, да, насколько сами женщины, матери, жены тех людей, кто имеет проблемы с алкоголем, таких очень много, эту тему поддерживают, и одна из самых ярких таких позитивных тенденций, которые есть, это поддержка Всероссийского дня трезвости, она постоянно набирает обороты. А мы сегодня собрали людей, которые, с одной стороны, позволяют себе немножко выпить, и тех людей, кто не позволяет, да?
А то есть это я людей, которые позволяют себе немножко
выпить? А сколько среди нас человек, которые позволяют выпить?
Вот оттуда настрой на одного.
Нет, подождите.
Хорошая статистика, три трезвенника на одну.
Я не могу сказать, что я совсем полностью отказался от алкоголя, я могу пригубить, так что сразу я...
Василий, а сколько раз в году?
О, начинается, это какая-то прям как исповедь, да?
Почему? Это же не грех.
Вот, понимаешь, вот каждый раз, когда ты имеешь дело с человеком, который полностью отказался от алкоголя, и он начинает тебе задавать вопросы о твоей, скажем, практике взаимодействия с алкоголем, то это действительно всякий раз получается какой-то допрос.
Но это некомфортно, как минимум.
В свою защиту скажу, что каждый раз, когда человек, употребляющий, особенно злоупотребляющим алкоголем, встречается с трезвенником, он спрашивает, что, совсем не пьешь? А на Новый год? А на день рождения?
То есть у вас есть тоже травма?
То есть мы тоже страдаем. И поверьте, чаще, потому что трезвенников меньше, а людей, употребляющих алкоголь, больше. Поэтому нам тут труднее.
Слушай, ну вот, кстати, классно было бы прийти к какому-то вообще консенсусу на самом деле, чтобы всем было друг с другом хорошо и легко, и никто бы не болел и не страдал.
То есть ты предлагаешь сегодня сообразить на четверых?
Нет, не предлагаю. Потому что мой супруг не случайно сегодня участвует в этом эфире, поскольку в нашей семье он не соображает по этой части совсем уже 3 года. И я, ну, как-то смирилась с тем, что вот в его лице утратила партнера по каким-то приятным
времяпрепровождению,
да.
Смирилась, звучит как вот тяжелое мучительное решение.
Слушай, ну у нас это сложно, Валерий. Я не знаю, как ты, наверное, расскажешь, что произошло и как ты к этому пришел, но как-то все не было проблем. Понимаешь, я понимаю, что общество общество трезвости, да, оно все-таки имеет дело с людьми, у которых действительно проблемы, серьезные зависимости, болезни, рушится жизнь, рушится семья. Но мы всегда были семьей, в которой, ну, там, праздники, выходные, как-то там, ну, мы можем просто вместе сесть, посмотреть кино или посмотреть в камин и что-нибудь вместе выпить, поговорить, послушать музыку и прочее. А потом Валерий в какой-то момент взял и отвалился, понимаешь?
Звучит как-то прям грустно.
Сложно.
Из своих уст.
Да, вышел из социальной сети.
Как сожаление.
Валерий покинул группу.
Покинул группу, да.
Покинул чат.
Ладно, вы знаешь, если бы он кутил, бузил там как-то, не знаю, терял рассудок, творил какие-то глупости, но нет, это было такое абсолютно бытовое...
На ровном месте.
И вот здесь мы подходим к самому ответственному моменту. Валерий, ну так почему же?
Не на ровном месте.
Не на ровном месте, говорит.
Почему же это произошло?
Ну, я сначала хотел бы сказать про то, что когда кто-то узнает, что ты не пьешь, да, все не просто спрашивают, да, там, на Новый год, а может быть, на Новый год, а все спрашивают, что-то случилось,
ты там... Ты заболел?
Или там, типа, а, понятно, там, небось, там, дерется и ломает что-то, да, ну, какие-то реальные проблемы, а, вот, и так снисходительно, ну, слушай, я тебя понимаю, как бы... И к тебе как к больному относятся. Хотя ты говоришь, да не, ну просто я просто не пью, просто не пью. А потом уже следующий вопрос, да, что совсем на Новый год, а, там, на день рождения не пьешь? Ты говоришь, да не, просто не пью, у меня все в порядке, я просто не пью.
Ну, вот понимаешь, но это вызывает вопросы...
Звучит как вызов, да?
Нет, нет, почему вот. Вдруг ты принял, почему ты принимаешь такое решение? Это уже просто интересно. У тебя все в порядке, у тебя нет проблем с алкоголем, ты здоров, и вдруг ты, ну, просто вообще, даже раз в год, даже на Новый год шампанского бокал нет.
Не соглашусь, что просто интересно. За этим интересом всегда есть какое-то вот второе, вот какое-то неудовольствие, раздражение... То есть трудно понять. Это скорее даже не интерес, а недоумение. Как-то. Вот. То есть это не тот интерес, который так здоровое любопытство. Так, о, интересно, когда, да-да. Нет, такого нет.
Ну, я прошу прощения, потому что многие люди, которые, ну, там, те же гости или друзья наши, да, какие-то, которые раньше с нами точно так же могли собраться за столом с бутылочкой там шампанского или вина, возможно, я же тебе говорю, это как выйти из социальной сети. Они чувствуют, что Валерий как-то от них отмежевался, от нас, что он вот как бы, ну... что ему как-то с нами неинтересно, может быть, уже, или что-то. Ничего. Ну, то есть, да, есть такое
какое-то...
Ничего
себе!
Валерий, да. Ну так всё-таки...
А как может быть употребление алкоголя вдруг и неупотребление алкоголя так вдруг разделить людей?
А да, вот,
за тебя
потому что...
А как
потому
это
что это очень в большой степени в современном мире, даже в культуре людей вполне высокоинтеллектуальных, интеллигентных, является не такой, ну, достаточно... Ну, если хочешь, такой коммуникационной связкой, смазкой.
Говорят, социальной смазкой.
Социальной смазкой,
вот.
Да.
Что же это за организм, которого надо смазывать?
Да нет, не надо,
C2H5OH.
Валерий, как вы к этому
это
шли?
Просто вкусно.
Это было спонтанное решение, или это какой-то процесс,
да,
так все
да.
Вот
расскажи,
долго?
А то я так не знаю до сих
пор. Как произошло, да?
Да. Что произошло вообще? Что случилось? Нормально же было. Все хорошо
сидело. Все было нормально, да, просто время изменило. Не, на самом деле, если про меня рассказывать, все было после того, как нас с самоизоляции выпустили. Была пандемия, да, мы все сидели, там каждый, кто где сидел, там кто на даче, кто дома. Вот, и после того, как нас... самоизоляции выпустили, я съездил за родителями в Саратов, как раз нас позволили передвигаться, поехал за родителями, забрал родителей и привез их в Москву, да, и вот в Саратов я съездил, и после возвращения в Саратов я, собственно, решил, что я больше не хочу. Просто, на самом деле, я думаю, мы все там пережили какой-то стресс определенный, ну, не какой-то, а просто стресс. Люди по-разному, вот это ограничение...
Самоизоляция.
Да, люди по-разному, вот эту самоизоляцию, они переживали по-разному. Кто-то реально очень сильно стрессовал, кто-то, наоборот, собственно, прикладывался, да, ну, чем еще заниматься, смотреть сериалы и пить вино. Вот, ну, и какое-то напряжение было. Все испытывали демоническое напряжение, не понимали, что будет дальше, да, что дальше будет. Раз мы до этого жили очень хорошо, а тут случилось, чего мы все не ожидали, и какая-то неопределенность, какой-то страх у кого-то был. И я для себя, ну, я это переживал, даже не переживал, я понял, что идут какие-то, ну, какие-то новые времена настали, какие-то, ну, времена настали неопределенности, как что-то, как будто что-то грядет, предположим, да, как в фильмах, да, ожидание чего-то.
Что-то страшное.
Что-то страшное, люди боятся, ну, все равно было тотальное ощущение страха везде. И я понял, что, так как я занимаюсь все-таки единоборствами, да, то есть ты должен быть, ну, у меня все равно я занимаюсь...
И с детьми.
Да, еще и с детьми, у меня, ну, это, вся эта культура единоборств, вот это ощущение, что ты должен быть всегда готов, я не буду сейчас вдаваться там, в философию единоборств, да, но такое, что ты должен быть всегда готов, ты должен быть всегда сознанием, твой ум должен всегда быть ясным.
Угу.
И я просто для себя решил, что, Ну, мы не ожидали, что вот пандемия, да, она случилась, можно сказать, внезапно. И я понял, что, так как я многодетный отец, у меня есть жена, у меня есть дети, и я должен быть всегда в состоянии готовности. Просто алкоголь, он может притупить мое какое-то там ощущение ясности.
Как раз в христианском богословии, в христианской литературе как раз вот трезвение раньше понималось как бодрствование, то есть и сравнивалось даже у кого-то из авторов, как часовой стоит на посту. Вот немножко потом ассоциация...
Как ну, бы, это про помыслы, прежде всего, про помыслы, про внутреннюю жизнь такую
вот,
духовную,
то да? То есть слово «трезвость» uh-huh. так вот исторически относились раньше, что это такое бодрствование, и я стою на посту.
Да, ну, можно и так сказать. То есть я понял, что я хочу быть все время с ясной головой.
А это было прям вот какой-то спонтанный... Ну, то есть момент просто осознал, и все. Либо это как-то вот естественно шло к этому. Вот мне интересно, это вот как происходит вообще?
Да, это разово какая-то вспышка, да. Или потом вдруг понял, что уже там 3 месяца...
Уже не хочешь, не можешь...
Я только хочу добавить, что еще до того, как Валерий полностью прекратил вообще общение с алкоголем, у него был один-единственный день в неделю, и это уже много лет была такая практика, когда он мог себе позволить немножко выпить. И это было только вечер субботы.
Ну, после всех тренировок,
да,
после
да, потому еще. Что он там тренировался 24 часа в сутки, тренировал детей, и все время был в фокусе, все время был за рулем. И то есть, ну, вот вечером субботы он мог выпить там бокал вина или там, не знаю...
С семьей,
50 да? грамм какого-то крепкого чего-то там за
такой
ужином.
Ритуал.
Ритуал, да, что-то такое вот, ну, как... Да, как...
Расслабление.
Расслабление, общение, как правило, в этот день мы часто ходили в гости, или к нам ходили в гости, вот, и все. Ну, то есть нельзя сказать, что он был активным потребителем алкоголя.
То есть это была какая-то просто вспышка, да?
Ну, можно осознание, сказать, так, да? Да? То есть, ну, это как... То есть надо сделать, всё, там, да, нет.
Помнишь, вот, что это был? Это был момент какой-то конкретный?
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Сегодня у нас крайне интересная тема.
Мы говорим о всероссийском дне трезвости и о том, как мы лично относимся к этому прекрасному понятию трезвости.
Да, и у нас в гостях мой супруг Валерий, который живет в трезвости абсолютно уже больше 3 лет.
Прекрасно. И Валерий Доронкин, который живет в трезвости сколько?
27 лет.
Ну, в принципе, тоже хорошо.
И подбивает на это всех остальных.
Да.
Так вот.
Продолжаем.
Про вспышку, да?
И я добавлю, прошу прощения, к тому, что говорил Валерий по поводу вот жизни на пандемии. На самом деле там был очень силен у всех страх смерти. И один из психиатрических диагнозов ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, которое часто вот является следствием участия в боевых действиях и так далее, там один из факторов ПТСР – это близость смерти. То есть если человек видел смерть, то его, ну, как бы один из факторов постановки диагноза переживал вот на его глазах. И что-то похожее, наверное, на ПТСР было появилось в огромном количестве такой вот популяции, огромного количества людей. То есть это как минимум стресс сильнейший. Вот. И после этого большое число депрессий началось, и сегодня все говорят о том, что большое число лекарств, типа антидепрессантов, сейчас люди используют. С одной стороны, это очень здорово, потому что люди, ну, обращаются к врачу, они запивают водкой, как это было исторически раньше. Вот. С другой стороны, это говорит о том, что, ну, людям вообще-то плохо, последствия есть. Валерий, давайте продолжим.
Да, конечно.
Ну, правда, у вас немножко другая ситуация. У вас, наверное, не от страха смерти, нет, а скорее от того, чтобы всегда быть в тонусе.
Всегда,
да,
быть готовым, да.
Особенно с детьми, да, поскольку вы...
Да, да. От страха за свою семью, скорее.
Да, ну просто еще мы пандемию провели за городом. Мы были за городом, там соседи далеко, мало людей, и находился, то есть я, моя семья, и все, и чисто.
Бобры, и чисто. Чайки.
Да,
хорошая компания.
Одинокий рыбак
посреди озера. Да, иногда, и то, какой рыбак, нельзя было рыбачить.
А нельзя было рыбачить, я уже даже не помню.
Не, нельзя было.
А что, кто-то контролил это?
Я думаю, да, так это же, ну, там могли оштрафовать деньги.
Ну, давайте не будем вдаваться в эту тему. Так.
Вот, и вот это осознание, что ты, ну, я там глава семьи, мужчина, да, вокруг целина, и, опять же, ну, непонятно, что может случиться.
Ответственность.
Да, какая-то ответственность, а ты должен быть всегда готов. Это, ну, это, причем это было во время пандемии, тоже был уже, был пост, да, был Великий пост, и тоже, на самом деле... алкоголь.
Да, многие, кстати, бросают именно в Великий пост, как такое прям...
Да, да, да.
Модус воздержания.
Даже такой. Наш любимый Владимир Романович Легойда, да, об этом да. Все время говорит, что Великим постом он на себя берет такой вот пост.
Но мы перебили Валерия, да. Простите. Да.
Ну, был Великий пост, утреннее и вечернее молитвенное правило, и мы находились все время друг с другом очень, очень близко, и вот это, опять, состояние такой ясности, оно, на самом деле, было очень, очень приятным, очень таким... незабываемым. А потом как, ну, я начал все равно... Мы каждый имели какие-то рассуждения в голове, что будет дальше, да? Ну, если нас сейчас закрыли так, а что может вообще завтра? Ну, может быть, вообще конец света настанет, да, какой-то? У меня таких глобальных, конечно, вопросов не было, но вот ощущение и желание того, чтобы быть всегда готовым, оно вот у меня как-то сформировалось, выкристаллизовалось, наверное, в голове. Я понял, что это было вот такое, вспышка была.
А вы помните, когда вы сказали Туте о том, что вот все решение есть, и какая была реакция?
Слушай, это как-то постепенно было, это не было декларировано, нет. Типа...
Сегодня,
всё,
дорогая,
женщина,
да, отныне,
с сегодняшнего дня.
Как-то, знаешь, так тихо, знаешь, я не буду, пожалуй, или там, ну, что-то не хочется.
Не хочется.
То есть так, не травмируя.
Я лучше лимонадику, там, я чайку, то все.
Чайку.
А как ты восприняла эту историю?
Я поначалу совершенно к этому спокойно относилась, потом в какой-то момент, когда я поняла, что это не какое-то, ну, что это прям, ну, вот так жестко, на совсем, ну, никогда, я расстроилась, потому что, ну, правда, извините, но Валерий был мой самый любимый собутыльник.
Браво!
Я очень веселый, да.
Нет, ну, с ним просто все вместе хорошо, и поскольку я, ну, я действительно считаю, что вино – это вкусно, мне нравится вкус, и иногда я могу себе позволить там бокал другой, и, конечно, было бы приятно это делать в компании любимого человека. И вот это ощущение какого-то, да, там, ну, между, что мы вот здесь не вместе, оно меня огорчало. И, может быть, даже до сих пор как-то продолжает огорчать. Ну, мы научились это не замечать. Он не замечает, что я могу открыть бутылочку вина на веранде, посидеть, посмотреть на закат. Я не замечаю, что он...
Ты меня не замечаешь.
Нет, почему? Я покупаю ему безалкогольный сидр или какое-то безалкогольное пиво.
На вкус или как?
Ну, и на вкус, и вообще оно как-то... Вот если вы вместе, например, собрались, а
мы
там
изучили,
безалкогольное, слушай, там алкогольное, это что-то меняет? Вообще,
Валерий просто является, мне кажется, ему надо писать гайд по безалкогольным... по безалкогольным, имитирующим алкогольные напиткам
рейтинг
России.
Пиво,
да.
Могу точно составить.
Я тут по поводу вкуса вина могу после порекомендовать пару марок безалкогольного вина вкусного.
Слушай, я попробовала несколько раз, и бывает неплохое игристое, но оно стоит как чугунный мост.
Даже игристое, подскажу, недорогое.
Хорошо, спасибо. Буду очень благодарна.
Отдельный производитель
безалкогольный.
Потому что постами я тоже, ну, как бы совсем от этого далека. А иногда хочется просто вкусненького.
Да.
Вот. Валерий, ну да. Вот тут рассказал о том, что ну, непросто. Вам тоже давалось это непросто?
Просто.
Ну да, ну, до сих пор, я так понимаю. А вам это как давалось?
Мне легко. Мне нравилось мое состояние, на самом деле. Ну, еще нужно сказать, я очень плотно занимаюсь спортом. На самом деле, есть тоже свои дивиденды. Если ты... И тренировки у меня, если будний день, в 7 утра. И ты не можешь себе позволить вечером расслабиться хорошенько. Ты можешь чуть-чуть себе позволить. Ну, то есть я все равно всегда находился в тонусе. А когда совсем ушел алкоголь, во-первых, ну, организм перестроился, мне стало еще легче заниматься спортом. То есть, ну, организм, он...
Благодарен.
Да, благодарен. Он больше ресурсы получает, потому что тренировки изнурительные, много. Еще помимо тренировок есть семья, там еще другая работа, да, и ты все время на самом деле...
То есть, представляешь, от пары бокалов вина раз в неделю у него организм увидал. в спорте, а потом ну, вот он ощутил разницу.
Это важно.
Но я считаю, это такое воинское вообще, отношение воина.
Да, это аскеза.
Такая, да.
Ну, это моя искать. Опять же, я то есть, знаю, у меня есть там товарищи, соратники, которые позволяют себе алкоголь, и я их не осуждаю. Они а то услышат, мне скажут, ой, Валер, ты там на нас наговариваешь. То есть, и они так же там успешно и занимаются, и им это не мешает. Это чисто моя история, я только про себя рассказываю. Я просто почувствовал разницу. Мне нравится в этом состоянии. Я никого не осуждаю, и, может быть, когда-нибудь я могу себе там, на Пасху позволить когор, наверное, когда-нибудь. Но пока это время не пришло.
Надо сказать, что Валерий, в принципе, склонен... У него такой психотип. Он, как мне кажется, он склонен к аскетическому образу жизни. Он четко, жестко, где бы мы ни были, он соблюдает среду, пятницу, даже в отпуске, мне кажется. У него нет, ну, то есть он там постами, даже когда он люто спортом занимался, уже пришло, мне пришлось просить нашего духовника, чтобы он как-то, ну, немножечко...
Ослабил, да?
Да не, он не хотел сам никакого ослабления, ему батюшка говорил, ты уже, он там весь покрылся герпесом, ну, то есть реально иммунитет не выдерживал активного с такого занятия спортом. Можно хотя бы там ему чуть-чуть молочки дать? Ну, то есть он сам не хотел этого брать. Ну, какой-то вот у него был всегда такой... Я ж про мясо вообще молчу. И курить он, не знаю, бросил в детстве.
Бросил в детстве. Лет в 9, да?
Ну, ведь ты другая, по сути своей. Ты же как-то, в общем, можешь себе позволить, да, всякие штуки.
Ну, нет, я тоже, конечно, постами стараюсь. Ну, то есть алкоголь не присутствует в моей жизни 24 часа в сутки. Безусловно, это... тоже такая какая-то тема, не лейтмотив, потому что я бы не могла тогда ни детей воспитывать, ни спортом заниматься. У меня 5 силовых тренировок в неделю, ну, тоже странно.
Ну, вообще-то это нагрузочка.
Да. Я уже не говорю про работу, да. Вот. Но в еде, например, я гораздо более распущена, чем Валерий. И постные дни я почти не соблюдаю. Ну, когда Великий пост, понятно, да, так. Ну, то есть вот он прям живет в этом, ему нравится. Вот он всегда такой собранный. Он встает в 5:30.
Класс.
Это вообще, для меня это просто не мысль.
А в этом самое интересное, во сколько он ложится?
Наверное, не позже 11, да?
9.
Не, не получается.
11-12.
11-13 где-то, да. Ну, есть такое мнение, что ты должен, чтобы... по минимуму хорошо себя чувствовать, нужно ложиться не в те же сутки, в которые ты просыпаешься. Поэтому я стараюсь лечь до 12, там, 23:30, например.
Вот я очень важный вопрос для меня вот, понять. Вот получается, это было во многом как такое свидетельство того, что необходимо взять ответственность, действительно нужно быть постоянно в тонусе, показывать пример, наверное, да, для детей в том числе, на тренировках, а на собственных...
Ну, тренировка.
Ну, да, ну, чтобы не было никаких, да. А вот в окружении семейном, помимо тут дети, которые вот дети, они как это все восприняли? Произошло какое-то изменение? Вот, почувствовали дети что-то? Ты почувствовал в них что-то? Как они к этому относятся?
Нет, они просто, они видят и знают, скорее. Я даже не знаю, изменения в них, наверное, какое им изменение? Они просто знают, что папа вот... Если он пьет это безалкогольное пиво, они просто... А папа, это пьет у тебя безалкогольное? Безалкогольное.
Ваня младший, он очень... Наблюдает. Он чекает вообще. Он как-то очень строго блюдет папину трезвость. Вот, почему-то для него это прям серьезный вопрос.
Ну, в смысле, отчете.
Я бы сказал, отслеживает.
Отслеживает, да.
Он за... И он старается поддержать,
он гордится,
да? Гордится.
Да, он, да, вот. Он такой, папа, да.
Вот. Причем он меня не осуждает, знаешь, то есть почему-то у него, вот у него как-то эти две вещи абсолютно не связаны между собой.
Да?
То есть маме можно, а папа трезвый. А папа вот, ну, как-то так получается.
Мама русская, отец юрист.
Да, да, примерно так.
Валерий Константинович, а теперь у меня неудобный вопрос для вас. Вот 27 лет вы в трезвости. Мы помним историю про... Вы как-то рассказывали здесь в эфире про то, как это началось. Ну, можно там, наверное, кратко ее повторить, но мне бы хотелось понять, а насколько дети ваши восприняли эту историю и насколько вот есть понимание именно вот среди них?
Дети по-разному. Вот. Младшая дочь в этом году... Я ее спросил, ну, как там, спровоцировал даже, ну, как вы там все напились на выпускном? Она говорит, папа, ты бы мной гордилась. Я единственная была трезвая, мне не нравится вкус алкоголя.
Здорово.
Вот.
Кстати, у нас старший ребенок тоже трезвенник. Угу. Вообще, просто. Вот. Даже он даже без алкоголя.
Ему сколько?
Ему 19.
Угу. Вот, сын, он учится в университете МВД. Вот, он встает в 5 утра, едет на учебу, приезжает домой, ложится в 9. Это 6 дней в неделю. Вот, то есть, как бы...
Некогда ему.
Он не суперубежденный трезвенник. Вот, однажды я его встретил с запахом алкоголя, в лифте стояли, я говорю, ну, что пахнет? Он говорит, папа, ну, вот так. Ну, в принципе, особо ему как бы некогда. Вот просто физически. Вот, ну, вот это вот как про детей.
Понятно. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим о Всероссийском дне трезвости. И у нас сегодня в гостях Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма при Синодальном отделе по благотворительности. И Валерий Колосков, телеведущий, детский тренер по карате и по совместительству муж Туту Ларсен.
Убежденный трезвенник.
Убежденный трезвенник в течение 3 последних лет, да, это правильно?
Да, все верно.
А с вами я, Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Туту Ларсен. Мне кажется, по окончании этого эфира меня точно заклеймят. Мне приходится оппонировать для контраста, друзья, чтобы вам было интересно слушать нас.
Мне кажется, очень искренне оппонируешь, ни для какого контраста.
И мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это «Делатели». Продолжаем беседу о трезвости. Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Валерий Колосков, телеведущий, детский тренер по карате. И, как мы выяснили сегодня, трезвенник в течение 3 последних лет, и муж Тутта Ларсен. Мы это выяснили, кстати, раньше. И Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма при Синодальном отделе по благотворительности.
Расскажите, какие мероприятия и какие интересные вообще события будут происходить в 11 сентября. Я, кстати, вот знаете, пока не забыла, еще хотела спросить. До меня только сегодня дошло, что ведь 11 сентября – это один из самых строгих постных дней для христианина.
И не просто так.
Это день усекновения главы Иоанна Предтечи. Это большой, ну, как бы день, ну, праздник со слезами на глазах. Да, огромное событие, и это прям это строгий постный день. Вот интересно, именно в этот день был учрежден Всероссийский день трезвости. Это как-то связано с праздником?
Ну, конечно, это связано. Если говорить таким бытовым языком, царь Ирод по пьянке
отрубил
голову святому человеку. Но в интересная вот такая, как ее назвать, дихотомия, что вроде бы день скорби, и причем здесь праздник. Вот, но в церкви принято считать, что мученики, они, это как бы такой самый высокий уровень святости, вот, вера в Бога, она связана с переживанием радости, это самое главное, что есть в вере, то, что человек радуется своей, как бы, своему пути, как бы финалу своего пути, встречи с Богом, и уже, как бы, ну, христиане точно уверены, что Иоанн Предтеча не кричал там «помогите, помогите», «я вот не хочу», «это так ужасно», вот, христиане верят, что он рад в вечности, вот, то есть переход в иной мир христианами воспринимается как радостное событие, хотя, ну, для нас, вот, наверное, обычных людей...
По человеческому
разумению. Да, как-то тяжеловато, сложно. Да, но само отстройка вот от этой, как бы, пьяной истории царя Ирода, как противопоставление, что христиане в этот день празднуют трезвость, отношение к употреблению алкоголя, даже не осуждение употребления алкоголя, а как проповедь трезвой жизни, воздержания, чтобы не переходить, чтобы не наделать глупостей и не перейти какой-то такой сделать шаг. Но, опять же, в христианстве осуждение грешников – это как бы не то. что должно быть, любовь к Богу, прославление святости.
Осуждение своих грехов.
Осуждение собственных грехов. Поэтому День трезвости 11 сентября не превращается в осуждение там, царя Ирода, людей, употребляющих алкоголь, там, грешников. Вот поэтому вот такая отстройка называется праздником трезвости как составной части добродетели воздержания. То есть это праздник добродетели.
Ну и вообще классная для христиан, на самом деле, поддержка, потому что так и так поститься, и отметишь День трезвости заодно.
Да, у нас как-то в одном из московских храмов даже, ну, поскольку праздник все-таки, да, при том, что строгий пост, и День усекновения главы Иоанна Претичи, на самом деле, скорбное событие, да, все равно как-то пытаются этот праздник отметить, в том смысле, что, конечно, в День трезвости нельзя выпивать спиртные напитки, но отметить-то что-то как-то хочется, и даже они, я помню, написали на каком-то таком баке с водой прям трезвость в чистом виде, да, помните?
Такая история, и угощали, нет, это чай был. В самоваре был кипяток, вот, и было написано, наклеена такая забавная наклейка, 0 градусов, вот, и там трезвость, как бы наливаем трезвость. Да. Наливаем горячую воду и чай.
Я понимаю, что праздник был восстановлен. То есть эта история про то, что церковь сегодня, современная церковь, русская православная, восстановила сознательно этот праздник, которого по разным причинам не было достаточно долгое время. Да? И восстановила его, фактически воспользовавшись той традицией, да, на ее оперевшись, да, которая была еще до революции. Это очень интересное событие, потому что, Валерий Константинович, насколько я понимаю, вы были непосредственно причастны к тому, что это произошло, и Священный Синод это все восстановил, и вы там готовили эти бумаги, насколько я, да, помню, за то, чтобы восстановить. И, по-моему, среди тех, кто у нас занимается этой тематикой в церкви, и вообще в России, в других странах, да, где мы, в общем, которые для нас важны, да, в принципе, все страны для нас важны, но где больше присутствия Русской Православной Церкви, этой проблемой болело много людей, да. Можете немножко нам рассказать, как это все шло, вот почему решили восстановить, да, почему его так долго не было? Это же, на самом деле, очень интересно.
Да, это очень интересно. У нас в стране это началось не с православной церкви, но я имею в виду новейшую историю. Вот, это связано было с обращением еще, и было такое обращение к партии и правительству, подписанное там врачами, интеллигенцией, там, по-моему, подписей было то ли несколько сот, то ли несколько тысяч, и после этого была так называемая андроповская вот эта история, запрет продажи алкоголя, и тогда, потому что это было, ну, как бы вопиющим уже состояние было, и и там появилось вот на этом фоне 80-е годы различные такие светские общества трезвости, которые начали придумывать какие-то методики отрезвления, какие-то занятия. Тогда же появился вот метод Шичко, так называемый. Вот. А впоследствии, когда уже сменился там государственный строй, когда послабления появились для церкви, люди, которые вот в этой трезвости занимались этой трезвенным служением, трезвенной деятельностью в Советском Союзе, они, некоторые из них начали воцерковляться, вот, и начали отстраиваться от светских трезвенников, потому что там было, ну, много каждой твари по паре, вот, и даже наш отец Игорь Бочинин вспоминает, что есть такой вот в Челябинской области, там много озер, и там такой центральный был сбор трезвенников, там палатки, там детские там какие-то там мероприятия, разные занятия и так далее. А 11 сентября, ну, там разные там вероисповедания люди собирались, и финишной точкой было, там, когда там священники уже в этом лагере там присутствовали, там при плясках, там прыгание через огонь, Иван Купала, все такое. И вот из таких вот как бы соприкосновений начало выделяться отдельно православное трезвенное такое движение. И поскольку до этого оно упиралось вот это на советскую, постсоветскую историю, вот, для того, чтобы получить какую-то такую поддержку в деятельности, обратились к историческому опыту. Вот, это связано со Санкт-Петербургом, этой истории там было исторические братство «Трезвость Александра Невская». До революции оно насчитывало около 70 тысяч членов.
Только одно.
По всей России?
По всей России у него были филиалы. Они могли там на какой-то праздник собрать там теплоход на 1000 человек.
Вот, это
вот
да.
Куда-то там поехать. Там,
причем отметить безалкогольно.
Да, безалкогольно отметить. Вот издавалось огромное количество литературы, листки, книги, какие-то журналы. Вот во всех губерниях практически создавались общества трезвости. Их в то время было около 2000. Вот, православных обществ трезвости, и членами их было по каким-то вот оценкам около 500 тысяч граждан
большое
России.
Число.
Это были членами общества трезвости. В какой степени они там участвовали в этой деятельности? Может, пришел там человек в деревне, да, они там собрались, дали обет трезвости, вот, не факт, что они дальше там в чем-то участвовали, ну, просто жили трезво люди. То есть разная степень вовлеченности была, были какие-то такие очень, их называли некоторых ангелами, ангел трезвости, вот проповедник, вот, апостол, не ангел, апостол трезвости.
Да, амбассадор.
Да, по-нашему.
Слушайте, ну, а вот интересно, вы говорили о том, что основанные на советских дрожжах общества трезвости, они использовали какие-то методы лечения и там реабилитации. А что появилось в практике помощи зависимым людям, когда этим занялась церковь?
Ну, церковь начала использовать некоторые методы современные, в том числе и метод Шичко.
Расскажите, что это за
метод? Он претерпел такое воцерковление. Вот. Сам автор, он работал в Санкт-Петербурге в институте, который был связан, по-моему, с мозгом и с биологией. Вот. И он придумал такую вот концепцию социальной программы. То есть это не человек, как бы у него там в клетках что-то появляется, а есть некая социальная программа. То есть в обществе там пить нормально, пить по праздникам, пить на Новый год, телевидение по маленькой, по большой и так далее. Ну, то есть все как бы убеждения, и он назвал это социальной программой, социальным программированием. И задача его была перепрограммировать. И то есть когда человек приходил, вот обращался за помощью в такое общество, ему читались определенные лекции о вреде, вот, и он выполнял письменные задания. По сути, ну, как бы исповедь сегодня многие записывают, да. И человек писал какие-то ответы на вопросы по своему состоянию, по своим мыслям, по своим переживаниям, по своим убеждениям, которые у него есть в голове. И через какое-то количество дней человек, ну, по сути, как бы разбирался со своими помыслами, вот, и уже видел, как он впадает в тягу к алкоголю, как вот это вот искушение в нем как бы течет. И многие люди, тоже по разным оценкам, что через этот метод в нашей стране прошло, ну, в СССР около 1 000 000 человек. Это было очень масштабно, были проекты такие, там сотни людей приходили на такие занятия. Вот. А сегодня такое пришло понимание у нас с коллегами. Скорее всего, автор метода, поскольку он в серьезном институте работал, он был знаком с западными источниками, ну, профессиональными, уже на то время была разработана концепция когнитивно-поведенческой психотерапии. Я, кстати, практикую. И поэтому как бы сопоставил. Там есть фактор автоматические мысли. То есть это то, что у тебя возникает в голове в связи с каким-то предыдущим опытом. И это управляет твоим состоянием эмоциональным, какими-то там тревогами, переживаниями. Вот. И задача эти мысли автоматически отследить. А слово «программа» и «автоматические мысли», они как бы одно из другого вытекает. И, по сути, православное общество трезвости немножко перестроили вот содержание этих письменных занятий, этих вопросов, лекционный материал, но вот важнейшей частью является вот выполнение письменных заданий. Но оно как бы в современной, там, в светской практике, там, 12-шаговой, в терапевтических сообществах, огромное составляет. составляющая, чуть ли не основная, это люди пишут. Пишут на какие-то темы, пишут какие-то эссе.
Про себя, про свои эмоции, про переживания.
Про переживания, да? Это учится рефлексии, самоанализу. Вот, это один из основных, вообще, одно из основных содержаний любой такой вот современной революционной программы. Ну, и церковные общества, они в том числе перенимают и приглашают и наркологов, и психологов на какие-то свои занятия. Вот, то есть это такая интеграция, синтез, вот, как это назвать.
Но я правильно понимаю, что получается, что совершенно не обязательно брать на себя обет трезвости.
Это же я, кстати, практика, забыл, Василий.
Это же практика вот, все-таки вот особо раз, аскетическая.
Вот, я как раз забыл, что отличает светских и церковных трезвенников. Церковные трезвенники берут обет трезвости. Вообще обетная практика в церкви обетов, зароков, клятв, она известна с библейских времен, с Ветхого Завета. Вот, и авторы, которые это проходит в семинарии по предмету нравственное богословие. Вот. И вот эта история обетов учитывает природу человека немощную, который вот этот обет трезвости дает, и этот обет помогает ему сохранять эту трезвость в связи с такой человеческой немощью, потому что человек Богу обещал, вот, и он просто, если он как бы пьет, не пьет сегодня, то есть его что-то может соблазнить завтра. А обет, он помогает ему сохранять вот это вот. Я же серьезно, я вообще по-серьезному решил, я же Богу обещал. Вот, то есть это как бы обет помогает немощным нам людям сохранять трезвость.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делателя» на радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при синодальном отделе по благотворительности. И Валерий Колосков, тренер по карате, детский тренер по карате, муж Туты Ларсен и телеведущий, и трезвенник в течение трех последних лет. Мы начали говорить по поводу
обетов трезвости. Я, кстати, хотела под свои 5 копеек вставить. У меня есть один друг, который вот уже 5 лет тоже пребывает в трезвости, и он именно поддерживает себя с помощью обетов, которые он обновляет там. Первый раз в год был, потом сейчас 3 года. И он говорит, что да, ты знаешь, если бы не вот Божья помощь по данному обету, я чувствую прямо поддержку очень серьезную, я бы, наверное, не справился сам. Очень сильно этот вот обет поддерживает. Не знаю, Валерий, ты не думал о том, чтобы тоже как-то так? Или так,
я
так справляешься?
Я немножко прокомментирую, как специалист в обетах. Наши эксперты к обетам относят разные такие формы. Можно обет дать самому себе, можно обет дать супругу, можно обет дать врачу, а можно обет дать Богу.
Да,
то
да,
есть
да.
Это разная такая степень.
Но он, вот. Он говорил именно
обет самому себе. Нет, наиболее распространена церковная практика — это обет Богу.
Причем там есть целый обряд.
Да, я хотел сказать, что это целая такая, ну,
чин.
Чин. Вот.
Да, как раз. И на разные периоды можно дать. Например, на Великий пост, на полгода, на год.
Светский человек бы сказал, и работает. Но поскольку мой друг, он очень глубоко верующий в церковный христианин, он говорит, что я бы сам не справился, а вот когда я прохожу через этот чин и даю обет Богу, Бог мне очень помогает. Вот так он это ощущает.
А я бы у Валерия спросил, вот его, как бы, как он себя с этой обетной практикой соотносит. И еще второй вопрос. А как ему, ну, я так понимаю, Валерий не включен в такое движение трезвенное, там, в обетную практику?
Пока.
Да, да. Пока. Вот. А как он вообще встречает трезвенников вот своей жизнью? Видит он их? Находит ли он единомышленников? Или вокруг него вот не попадаются такие люди? Вот 2 вопроса, как бы, получается.
Ну, сначала про единомышленников. Нет, ну, есть люди, ты там в разговоре случайно, да, там что-то обсуждаете, а потом как-то выясняется, что вот человек, там, а я не пью. Я говорю, ну, я тоже не пью. Ну, наверное, чувствуешь что-то, да, что это какое-то
сближение,
единение. Ну, да, да, да. Ну, еще дело в том, что Так как я православный христианин, и мой ближайший круг общения – это тоже православные христиане, то есть уже каких-то таких совсем атеистов или иноверцев, ну, есть знакомые, да, люди, вот, но в основном, конечно, если близкий круг говорить про друзей, это православные христиане, уже есть что-то объединяющее, а когда ты, ну, знаешь, что я, там, я не пью, я тоже не пью, ну, он как-то становится еще более, там, тебе, может быть, близким человеком.
Кстати, так интересно, мы сейчас делаем проект про монастыри, который называется Путники, да, и 10 самых известных монастырей России. И с нами ездит съемочная группа в 10 человек, которые, ну, как бы там на 10 человек мы с Валерой и только один наш оператор Саша являются прямо воцерковленными практикующими христианами. Все остальные, кто сочувствующий, кто кому вообще это не близко. И после поездки в Оптину пустынь наш продюсер, которая до этого, ну, совершенно там в церковь зашла только дочку покрестить, иногда свечку поставить, почему-то решила 40 дней не пить. А потом, еще 40 дней, и у нас заканчивается проект в начале октября, она говорит, у меня к началу октября будет 90 дней трезвости. И что-то мне подсказывает, что этот срок будет автоматически продлеваться.
Но это получается как шажок к Богу, да? Это как этап
для нее, да. То есть вот на нее так как-то подействовала благодать святых мест, которые мы посещаем, что она решила отказаться, видимо...
Такая. Аскеза такая.
Да,
первый,
да, взять на себя
шаг,
вот
добровольный аскез. Точка роста у нее, да, такая.
Здорово.
Точка роста.
Да, мы очень ее гордимся.
А все-таки, Валер...
По поводу обетов?
Да. По поводу обетов. Насколько это близко?
Ну, в моем случае, так как у меня не было каких-то проблем, да, потому что, наверное, обет это нужно, что ты не можешь сам своими силами не можешь справиться, и тебе нужна помощь, да. Я, опять же, никого там не хочу ни в чем обвинять или уречать. То есть человек понимает, что он сам не справится, он идет там, если говорим про православных христиан, он идет в храм, и там чин, и Господь ему помогает, да, и сам человек через свою совесть, это дополнительная ему такая помощь. В моем случае у меня мотивация, да, у меня есть идея. То есть у меня идея и какая-то цель. Я должен быть всегда готов. Я хочу ясный ум. У меня это не обет, это мотивация. У меня мощная мотивация. Это и есть, наверное, какая-то такая помощь для меня.
Ну, это решение.
Да, это решение.
Ты решил для себя.
Да.
Но это практически как обет. Это обет, это решение. Я решил и прошу Бога помощи.
Просто
я думаю, что ты все равно Бога помощи просишь на добрые дела, на там, ну, все равно ты обращаешься за помощью.
Конечно, конечно,
ну,
конечно.
Она как бы приходит.
Слушайте, ну давайте все-таки про 11 сентября в этом году поговорим в честь Всероссийского дня трезвости. Какие будут проходить мероприятия? Может, какие-то открытые лекции, я не знаю, может быть, какие-то мастер-классы?
Ну, у нас традиционно каждый год проходят уличные мероприятия в Москве, в парке Судакова 11 числа будет программа «Московская наркология», плюс наши православные волонтеры, отец Иоанн Клименко будет участвовать, встреча с жителями города, вред алкоголизма, польза трезвости, тема табака, там люди смогут какие-то пройти исследования определенные на работу легких, тоже, да, тестирование по поводу...
Ну и по всей стране это будет, не только в Москве, да?
Да, также 15 числа будет мероприятие в парке Царицыно, все это приурочено к 11 сентября, это, ну, во многих городах, это государственными организациями, общественными организациями эта дата поддерживается, может быть, даже массово, чем церковная, то есть этот праздник далеко выходит за такое церковное понимание. Во всех храмах по указаниям, по богослужебным указаниям, уже это с 15-го года практика, на иктиньях, на литургиях читаются особые прошения, то есть это день, когда особые прошения читаются за страждущих после службы. Во всех храмах служится молебен о страждущих. Вот. Где-то будут проходить крестные ходы в поддержку трезвости, где-то вот такие различные мероприятия. Важно сказать, зачем он нам понадобился вообще, день трезвости, его возрождать.
Зачем?
Дело в том, что вот это из советских времен и до возрождения трезвости, вообще как бы людей здоровых у нас много. Вот. А людей, которые, ну, не алкоголики, но алкоголь употребляют, их как бы, мне кажется, еще больше, чем здоровых. Вот, ну, они как бы в здоровых ходят, наверное, да? И вот когда...
Условно здоровых.
Да, недобследованные. И когда вот активисты, вот поборники трезвости, которые... очень, конечно, многие близко связаны с трагедиями. То есть вообще этим служением занимаются люди только, которые увидели страдания от этого, сами прожили как родственники алкоголиков. Это отдельные вообще истории можно рассказывать, что проходят семьи. Если будет интересно, кратко расскажу, что семьи проходят. И люди, которые сами бросили алкоголь. Это самые главные активисты. И вот, имея такое вот боление, родение, вот мы мои коллеги, мои единомышленники, приходили куда-то там, к чиновникам, каким-то начальникам, светским, церковным, и говорили, а вот нам что-то надо бы, какой-нибудь там семинар провести, какую-нибудь лекцию прочитать. И мы обычно говорили, ну, это какая-то ерунда вообще, зачем это нужно, вообще трезвость, да, вообще скучно, вот, трезвенник, язвенник и так далее. То есть был такой некий барьер. Вот, и мы долго, на самом деле, это была и научная работа, всякие там наши семинары, там мы подключали профессоров, психологов и так далее. И в какой-то момент нам стало понятно, что нужна институализация трезвости. И пришла идея возродить этот день. И мы потихоньку начали проводить мероприятия в епархиях, собрали некую практику, ее предъявили священноначалию, было предложено вот в синоду возродить день трезвости. Не прошло и 4 лет после этого, вот, и церковь этот праздник возродила, и что это дало нам? А теперь нам говорят, ну ладно, один день в году за трезвость поборемся. Вот, и нас приглашают на Радио Вера, на Первый канал, вот, на региональные каналы, синодальный отдел по взаимодействию, ну, информационный, он наш церковный, он проводит анализ ежегодно. Про день трезвости говорят более 4 000 до 6 000 средств массовой информации. Это то, что можно по медиалогии проанализировать, а значит, их гораздо больше. То есть мы начали информационное как бы пространство заполнять понятием трезвости. Анализируем с самого возрождения с 2014 года. Мы Wordstat, Яндекс анализируем.
Статистика по запросам.
По запросам. Как поисковые. Часто запрашивается слово «трезвость» в интернете. Знаете, и вот до возрождения праздника трезвости слово «трезвость» Яндекс показывал 10 тысяч раз в месяц. Вот, с 2015 года, когда вот начал активно праздноваться День трезвости, было видно, что в сентябре подскакивает число запросов. Вот, на сегодня ежемесячное число запросов не меньше 30 тысяч. А в какие-то, в сентябре, в какие-то, до 160 тысяч запросов слово «трезвость».
То есть, Мария Александрович, это все очень здорово. Давайте вот у нас совсем мало времени осталось. Зачем все-таки нужно отказаться от алкоголя очень кратко? Можно вот прямо вот кратко?
Я кратко скажу, зачем нужна трезвость.
Хорошо.
Трезвость, мы очень много это обсуждаем, что такое трезвость. И для себя, вот и тут в поддержку Валерия скажу, мы определили, что трезвость в самом широком философском, богословском смысле – это способность делать выбор между хорошим и плохим. Вот, то есть сегодня человек нуждается в таком вот инструменте внутреннем для того, чтобы не разрушать свою семью, свое здоровье и так далее. И вот предложение соблюдать такую вот трезвость рассудка, то есть мы сейчас заходим шире, потому что меняется общество, меняются вещества, меняются психоактивные практики. На сегодня страшнее, чем алкоголь, это интернет, социальные сети. Я работаю с родителями детей, у которых дети отказываются ходить в школу в 10 лет уже, требуют давать им постоянно телефоны, оплачивать игры, угрожают суицидами, угрожают там перерезать себе горло. В 10 лет угрожают насилием и с ножом стоят над родителями. То есть настолько это одержимость. То есть сегодня вот эта тема трезвости, она должна шагнуть дальше, нежели чем алкоголь. Воспитывать трезвость, вот эту внутреннюю выбор, способность выбирать, что такое хорошо, что такое плохо, оно нуждается уже, и для взрослых этому надо учить, и детей этому надо учить и объяснять. Вот. А алкоголь уже на самом деле для нас это частный случай.
И вот эта способность, мне кажется, очень важное такое качество, которое, будем надеяться, мы все будем приобретать потихонечку. И спасибо вам за то, что на этом сделали акцент. По итогам нашей программы мы сегодня говорили о Всероссийском дне трезвости, программе «Делатели». В наших гостях сегодня были Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма при Синодальном отделе по благотворительности, и Валерий Колосков, детский тренер по карате, телеведущий, муж Тутты Ларсен и трезвенник в течение уже более чем 3 лет.
Да, еще раз напомним, что 11 сентября празднуется Всероссийский, к сожалению, пока что не Всемирный день трезвости.
Всемирный празднуется 3 октября, ну, если еще Всемирный день.
Мы празднуем свой день трезвости в день усекновения главы Иоанна Предтечи, который для всех христиан является очень значимым и серьезным днем, днем глубокого и полноценного поста. Поэтому даже если вам не очень пока близка тема трезвости, и, может быть, вы даже не очень воцерковленный христианин, попробуйте провести 11 сентября в аскезе.
Отличный.
Да, мне кажется, вот прям
финал.
Хотя бы один раз.
И начните.
Что бы ни происходило в этот день, ни день рождения, ни юбилей собственный.
Да, я начну с себя. Прям
даю обед. Прекрасный результат нашего эфира.
11 сентября будет точно абсолютно трезвым, 100% трезвым днем.
Посмотрим, я спрошу потом.
Спасибо, друзья.
У вас есть Валерий теперь.
С вами были Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И Тутта Ларсен, пока еще не трезвница.
До новых встреч.
Пока.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».